Продолжаем эфир на «Спутнике». Меня зовут Андрей Матюхин. В ближайший час мы будем с вами наслаждаться историей. Слово «наслаждаться» здесь не случайно, потому что мы будем говорить об Александре III, об императоре. Спокойствие, медлительная вдумчивость, твердость воли, отсутствие интриг – таким императора Александра Александровича или Александра III «миротворца», как его называли, вспоминали современники. Хороший муж и отец, былинный царь, как его называли в народе, именно так же называли его миротворцем. Кем был монарх Александр III? Об этом будем говорить с Натальей Черниковой, старший научный сотрудник Института российской истории РАН, кандидат исторических наук. Наталья Владимировна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Невозможно не удивляться тому, как правил Александр III, потому что на сегодняшний день это единственный в истории Российской империи монарх, во время правления которого не было ни одного военного конфликта. Во всяком случае, крупного, серьезного военного конфликта. Но начать хотелось бы не с этого, а именно с личности Александра III, потому что он действительно запомнился народу, он действительно был образцовым семьянином. Так все-таки, как вступил на престол Александр III, из чего начиналась его история?
Ну, его история начиналась чуть раньше, чем он вступил на престол. Все-таки до этого он прожил 36 лет и успел сложиться как человек. И как человек он был, в общем-то, ну, в семье пользовался большой любовью, потому что, как его называл старший брат, он был кристально чистым человеком, чистым, как хрусталь. Вот этот вот характер, он, конечно, наложил отпечаток и на его правление также. Кроме того, в общем-то, еще его воспитатели, учителя отмечали, что он был довольно упрям. Ну, понятно, что упрямство в детстве, оно перерождается во взрослом возрасте в уверенность. И вот эту уверенность он постоянно демонстрировал. Он всегда был уверен в том, что он делает. Правда, он не принимал решения вот сразу спонтанно, он всегда их обдумывал, но обдуманное решение, оно всегда было окончательным. И потом уже во время правления, когда ему говорили, что, может быть, мы еще раз что-то обсудим, может быть, мы еще раз соберем совет и еще раз что-нибудь решим, то он мог сказать, зачем я уже принял решение. Но пока решение не было принято, он был открыт действительно для всех мнений и готов был выслушивать, и даже просил, чтобы ему максимально разнообразные мнения высказывали по тому или иному вопросу.
Знаете, как бы сейчас сказали, извините, что перебиваю вас, был демократичен на стадии принятия решений, но авторитарно вел себя, когда решение было принято, да? Наверное, так это можно характеризовать.
Да, можно сказать и так. Ну, а в детстве это все выражалось в упрямстве, его даже называли в семье бычок, потому что это вот тот человек, который, приняв решение, он в нем просто упорствовал. Но тут еще интересный такой момент, ведь Александр II, Александр III, это второй сын императора Александра II. Он не должен был царствовать. Царствовать должен был его брат Николай Александрович. И, соответственно, воспитание, которое получал будущий император и которое получали великие князья, это разное воспитание. Возможно, здесь сказалось, вот в данном конкретном случае, сказался опыт Александра II, потому что и он, и его братья получали примерно одно воспитание. И, в общем-то, всю жизнь он испытывал давление своего брата Константина, который, ну, который считался более восприимчивым, более таким образованным в чем-то человеком, чем сам царь. И поэтому воспитание наследника престола Николая Александровича и остальных братьев, оно было разным. Николай Александрович получил лучших учителей, и, кроме того, его, он получал больше предметов и выслушивал, потому что император должен быть не только хорошо образованным человеком, он должен быть экономистом, он должен разбираться в военных вопросах, он должен разбираться в вопросах внешней политики и так далее, и так далее, и так далее. Великим князьям это не обязательно. И великие князья получали обычное светское, очень хорошее, но не настолько разностороннее образование.
Но и я так понимаю еще, наверное, это связано с тем, что наследника Александр II брал на какие-то важные, может быть, мероприятия, совещания, чтобы тот уже приобщался к принятию каких-то государственных решений. Да? То есть помимо вот этой особенно усиленной системы образования и обучения, его и приучали с молодых ногтей, как говорят, да, к такому, к необходимости принимать сложные где-то государственные решения.
Да, вы совершенно правы. Именно так оно и было. И Александр, будущий Александр III, будущий император, это тоже прекрасно понимал. И поэтому, как он писал в дневнике, он специально воспитывал в себе индифферентизм, чтобы не мешать потом брату, чтобы полностью подчиняться его воле. Вот до 20 лет он старался вообще не вникать в политические вопросы. Конечно, у него было какое-то свое мнение, но он старался вот свое мнение как бы вот не позиционировать и его не высказывать, и во всем подчиняться воле будущего императора. Вот это было. И сам он, конечно, не стремился царствовать. У него он боялся трона. И он записывал в дневнике, что я молюсь о том, что как можно быстрее Никса женился, и чтобы у него был сын, и чтобы, наконец, вот этот призрак трона, он полностью исчез перед Александром, будущим Александром III. Такого не случилось. Как известно, Николай Александрович в 1954 году получил травму спины. Он упал с лошади во время одного из конных соревнований, и, получив эту травму, он, в общем-то, заболел, его пытались лечить. Тогда было очень модно лечить морскими ваннами. Но эти морские ванны он принимал под Гаагой, это Северное море, и положение только ухудшилось. Потом его перевезли на юг, но все было уже, время уже было упущено, тем более, что так и не поставили ему правильный диагноз, и 12 апреля 1965 года он умирает. 20-летний Александр становится наследником престола со всеми отсюда вытекающими последствиями, получает то положение, к которому он не стремился, которого он не хотел и которого в чем-то даже боялся. И перед ним возникает целый ряд проблем. Целый ряд проблем, которые касаются и в дополнительном образовании, и в выработке собственной позиции, и в получении какого-то государственного опыта, которого у него на тот момент не было. Вот и здесь сыграла роль одна его черта – ответственность. Вообще, надо сказать, что императорская семья, если мы говорим об узкой императорской семье, не о всех великих князьях, а именно об императорах, она отличалась таким особой ответственностью к своему положению. И даже Пушкин в свое время замечал, и потом это можно проследить и на всех других семьях, более поздних императоров, что императорская семья в церкви молится наиболее искренне. Вот Николай I на тот момент, его жена, его дети. То есть это вот ощущение ответственности, ощущение необходимости принимать постоянные решения, которые влияют на судьбу страны, оно накладывало такой отпечаток. То есть человек отвечал не только за себя, но и за всю страну.
То есть они понимали, что шапка Мономаха это все-таки тяжела, да, нелегка эта ноша.
Да, и Александр Александрович, когда он стал наследником, именно эта ответственность проявилась в первую очередь вот в его поведении. Он перестал заниматься такими вот, ну, легкое времяпрепровождение, скажем так, оно во многом уходит, очень много, он начинает много учиться, ему читают дополнительные курсы статистики, политической экономии, истории, ну, военное дело он к этому времени уже знал, а вот что касается вот именно вот этих вот моментов, и, разумеется, государственное право. То есть вот основные предметы, которые ему читались. Он сразу становится членом Государственного совета, комитета министров, разных комитетов. Он начинает присутствовать на докладах министров своему отцу. И при этом временами, ну, сначала мало, а потом все больше и больше, к нему обращаются, и он высказывает свое мнение. Он становится членом многочисленных комитетов, реальным членом, не просто там сидит, а действительно работает. В тех комитетах, которые образовывались в связи с разработкой той или иной реформы, того или иного законодательного акта. Он занимается тарифными вопросами серьезно, он занимается серьезно вопросами народного образования. То есть вот это вот те, это тот путь, который был пройден им за последующие 16 лет до воцарения. И, конечно, это его очень изменило, и это изменило его отношение к учебе. До этого ведь он учился не очень хорошо. То есть он мог лениться, но обычный вот такой ученик. Он мог,
ну, конечно, лениться. К 20 годам. Это вот сравнить даже, да, с нынешними студентами. Там условный какой-нибудь, да, второй, третий курс университета. Вы-то как преподаватель знаете, что далеко не каждый студент и далеко не все студенты в это время, в этом возрасте достаточно прилежны. Да? А тут сразу человек понимает свою ответственность. И, казалось бы, понимая эту ответственность и понимая, какое количество есть советников и всевозможных вокруг политиков и людей, которые, в принципе, занимаются тоже государственным управлением, можно было бы дистанцироваться. Тем более Александр II, его отец, был еще достаточно таком, ну, здравом и здравии, и возрасте, когда правил. Но видите, как Александр III взял на себя эту ответственность.
Он не взял, у него не было выхода. Угу. Это те требования, которые стояли перед наследником. Другое дело, что вот вы подняли вопрос об Александре II. Действительно, вокруг наследника всегда образуется кружок каких-то лиц, которые вот, его друзей, приятелей, на которых смотрят как на будущих приближенных императора. И у Александра III такой кружок тоже образовался, тоже был. Но Александр II очень ревниво к этому относился. И когда начались вечерние собрания у одного из друзей Александра III будущего, у князя Мещерского, собрания, на которые приходили и местные деятели, и профессора, они просто беседовали на разные политические вопросы. Но Александр II посчитал, что это нехорошо, что это создает оппозицию его правлению, и было сказано, чтобы все это было прекращено. И это было прекращено.
То есть он не вполне доверял сыну, получается?
Он не только, он не хотел образования оппозиционных каких-то кругов. Угу. То есть вокруг Александра II и так было довольно много различных сил, которые группировались и боролись друг с другом. И он не хотел, чтобы наследник вот еще участвовал во всех этих политических спорах. Поэтому вот это все, тут довольно жесткое было отношение, чтобы никакой оппозиции императору наследник не составлял. И действительно Александр Александрович это понимал, и такой оппозиции он не составил. Но это уже другое дело, что, конечно, отношения с отцом у него были всегда, может быть, немножко хуже, чем у Николая Александровича. Ну, а может быть, просто потому, что отец слишком давил на него. Поэтому, кстати, вот интересно, когда Александр III женился в 1966 году, и когда он стал жить своим домом, то многие стали говорить, что он стал более свободным, более раскрепощенным. Он, конечно, посещал отца, да?
Вот, Наталья Владимировна, я как раз на эту тему хотел чуть более подробно, чтобы мы, что называется, не проскочили эту тему. Она важнейшая, потому что, говоря о личности Александра III, невозможно, наверное, не сказать, как сейчас принято говорить, о надежном тыле. Да, вот у него был настолько надежный тыл. Во-первых, он отец пятерых детей, да, вот наследники. А Николай II... Это же сын Александра III, последний император Российской империи. И здесь, наверное, нужно отдельно сказать вообще, кто супруга Александра III, Мария Федоровна, потом уже, да, и как вообще складывались их отношения, потому что без этого, наверное, сложно понимать в целом комплексную личность Александра III.
Ну, это очень интересная, на самом деле, тема, и тема довольно большая, потому что Александр III... первый раз влюбился вот совершенно глубоко и безоглядно в 1964 году, еще при жизни своего брата. Его избранницей стала итальянская княжна Мария Лимовна Мещерская. Она выросла за рубежом, она приехала вот только недавно в Россию, стала фрейлиной императрицы Марии Александровны, матери Александра III. И молодой человек просто потерялся. Они встречались, причем сначала они садились вместе на всех вечерних собраниях. Потом этого стало недостаточно, и они стали встречаться. Так, значит, так случайно. Они назначали друг другу свидание и случайно встречались. Вот он ехал на конную прогулку и совершенно случайно встречал Марию Лимовну где-нибудь в роще. На так называемой английской дорожке. Это вот было их постоянное место встречи в Цицхосельском парке. Так что вот это была очень большая любовь, и со временем она, в общем-то, начала доставлять неудовольствие, потому что это было замечено, и это был мезальянс. Несмотря на то, что тогда он еще не был наследником, тем не менее, это было недопустимо. Им было сказано, что так себя вести нельзя, но они ничего не могли с собой поделать. Николай Александрович в это время собирался жениться на датской принцессе. Вообще датские принцессы тогда были просто на расхват, потому что тогда в женихах ходил и наследник английской короны, будущий Эдуард VII, и вот Николай Александрович. И оба они смотрели на датских принцесс. Там две принцессы были на выдане в это время. Александра старшая и Дагмар, это вот помладше, вторая дочь. Королева Виктория выбрала Александру. Она считала, что она девушка более красивая и сможет вот, Эдуарда VII, Верти, как его называли в семье, ну, как бы немножко приструнить, и он перестанет быть столь легкомысленным. Как мы знаем, этого не произошло, и до конца жизни, в общем-то, он и любовниц заводил Эдуард VII, и вел себя очень так вольно, неподобающе монарху, но это уже другой вопрос. И поэтому Николаю Александровичу досталась Дагмар, младшая сестра. Она 47-го года рождения, она была младше обоих братьев, и ей было сделано предложение, как раз в последнее путешествие Николая Александровича, когда он себя уже нехорошо чувствовал, тем не менее он сделал предложение, оно было принято, и она взялась за изучение русского языка, за изучение православия, потому что необходимо было перевести православие будущей императрице. И случается вот 12 апреля, когда наследник умирает. Она приезжает к его ложу и приезжает туда, разумеется, вся царская семья, в том числе Александр Александрович. И они встречаются у постели больного, уже не встающего Николая Александровича, который, ну, как бы соединяет их руки, который вот говорит, что вот они, значит, Александр может вполне принять и здесь его наследие. И Александр II эта идея также привлекала. Уже потом, после смерти наследника, он встретился с Дагмар в Эмсе, подтвердил, что все договоренности остаются в силе. И подтвердив это, он как бы за своего нового наследника вот уже высказал желание также сделать предложение. Но Александр Александрович к этому готов не был. У него была своя любовь. Более того, уже став наследником, он продолжал, и зная, что впереди у него скорая свадьба, он продолжал встречаться с Марией Илимовной. И эта история вышла за рамки России, за рамки двора. Об этом писали в «Фигаро» и в других журналах. Это был скандал. И в конце концов Александр Александрович пришел к отцу и сказал, что он недостоин царствовать, что он хочет остаться от престола, пусть будет Владимир, следующий брат, царствовать, а он вот не может, не хочет, не будет, и вообще вот у него другая цель в жизни. Это 65-й год. Это год, когда и у Александра II также появилась вторая семья. Но, тем не менее, своему наследнику он сказал все, что должен был сказать монарх в этом случае. Сказал очень жестко, сказал, что на нем лежит ответственность. И никаких вот таких вот возможностей увильнуть и избавиться от престола и жить своей частной жизнью у Александра Александровича нет. И тот смирился. И вот эта ответственность, она сыграла также еще вот здесь очень большую роль в его жизни. Он должен был ехать в Данию, делать предложение. Последний раз они встретились с Марией Римовной в пустой комнате. Они поцеловались, и вот с этим поцелуем он поехал в Данию. А дальше случилось чудо, которое сам Александр Александрович потом называл провидением. Провидением. Дело в том, что Мария Федоровна, будущая императрица.
Как впоследствии она уже стала Марией Федоровной, да?
Да, да, угу. Да. Она сумела в 3 дня изменить настроение наследника. Она просто его захватила полностью.
Очаровала.
Очаровала. В отличие от, скажем, вот дней траурных, когда они встречались, здесь было совсем, она была совсем другой. Она была живой, очень активной, очень искренней. Она занималась, показывала ему упражнения, она занималась гимнастикой всю жизнь. Она не просто так сохранила фигуру, она занималась гимнастикой, серьезно. Вот. И в том числе некоторые упражнения она делала прямо на коленях Александра Александровича. Ну, молодому человеку в это время было 20 лет, и он, конечно, был...
Как тут устоять-то?
Он не смог устоять.
Ну, понятно.
Через 3 дня он уже понял, что он сделает предложение, сделает его с радостью, и он хочет это предложение сделать. Но он был человек очень скромным. И его все-таки останавливал брат, который умер, и невеста, которого она тоже была. И он очень боялся, что сможет ли она любить его так же, потому что она любила и Никсу тоже, и она показывала ему надпись, где на подоконнике там они оставили вот свои инициалы, Дагмар и Николай Александрович. И это его останавливало. И все его начинали подталкивать, их оставляли наедине, ему намекали. Но, тем не менее, еще неделю он вот как-то вот смущался и все откладывал, откладывал объяснение. Наконец, оно состоялось. И он уехал из Копенгагена уже счастливым женихом. Причем настолько счастливым, что он уговорил, обратился к матери с просьбой, чтобы свадьба была ускорена. И состоялась не весной 67-го года, как она планировалась, а осенью 66-го года. То есть это было сделано вот для того, чтобы побыстрее вот соединиться с принцессой Дагмар. Ну, так оно и случилось, и действительно они прожили на удивление хорошую жизнь, они оказались прекрасной гармоничной парой, несмотря на то, что, конечно, физически они очень различались по габаритам. Александр... А третья 193 сантиметра, это, в общем-то, массивный такой. И она была совсем маленькой, ее называли фарфоровой такой фигуркой. Поэтому, ну, тем не менее, они прожили очень хорошую жизнь, имели детей. Когда они, если они разъезжались, они обязательно переписывались друг с другом, говорили, как они скучают друг без друга в своих письмах. В общем-то, он очень помогал ей войти в круг, вот в придворный круг. Она сначала несколько смущалась, хотя на людях вела себя всегда очень позитивно, так как и должна вести себя императрица с самого начала. Он читал ей по-французски, по-русски книжки, чтобы она быстрее вот вошла в этот круг, она потому что еще учила русский язык. Но вот так что, в принципе, это все было очень хорошо. Кроме того, Мария Федоровна, она обладала таким очень хорошим качеством, она знала свои границы. Она знала, что вот где-то она может высказать свое мнение, а где-то она это мнение высказывать не должна. И если вдруг эта граница переходилась, то ей просто тихонечко намекали, что вот не надо здесь этого делать. Она была в этом отношении очень корректна. То есть
вот такая прям женская мудрость, можно сказать.
Да, вот в отличие от семьи последнего монарха, никаких таких вот возможностей здесь не было. Более того, интересно, что это зависело от Александра III, конечно, самого. Потому что уже после его смерти, когда царствовал Николай II, Мария Федоровна как-то обратилась к нему с просьбой, чтобы он помог одному из придворных деньгами. И Николай II тогда сказал такую фразу, он сказал, ведь к моему отцу ты бы с этим не обратилась, значит, я не могу помочь. И, то есть здесь все-таки было влияние и личности тоже монарха, личности Александра III, которой какие-то границы сразу были установлены, что вот есть и государственные дела, а есть жизнь семейная. И, конечно, семейные, они очень друг от друга беспокоились. Он постоянно в день ее именин устраивались концерты финской музыки. Вот она очень любила финский хор. И обязательно он сам подбирал программу и ее будил под окнами.
Наталья Владимировна, мы сейчас прервемся на новости. Обязательно этот разговор продолжим об императоре Александре III. Напоминаю, старший научный сотрудник Института российской истории РАН, кандидат исторических наук Наталья Черникова на радио «Спутник».